за эту загранку поехать. Что готов как угодно. Хоть, знаете, уже так как это дорого, поездка, значит, рабочие, техники. Согласны, без рабочих, без этих, пешком, через Ла-Манш, аппаратуру на себе, на плечах, народный попрут, значит, с котомками через Сахару, через что хотите. Лишь бы только за рубеж. Жара, ничего, говорят, вообще. Значит, берут с собой, значит, эти бурдюки, значит, значит, запасы продовольствия, жрать не будем за все эти деньги. На шмутки, значит, вообще. Не волнуйся, да, но кормить не будем. Ничего, проживем. Но с сухарями. Так раньше была хоть копченая колбаса, а теперь ее нет, значит, просто эти банки железные. Лишь бы загранку. Это можно сойти с ума. Я сейчас встретил сейчас. Значит, я в одном доме, со мной еще живет Руфа Нифонтова. Встретил, я идет, значит, такие глаза, у меня ноги косолапые, так. Чуть не мата опять. Значит, театр ругает свой малый. Значит. Ездили в Ливию. На два спектакля, что такое, все подняли трубу. Там, там никто не понял, в один спектакль дали сходить, а дальше сказали, не надо. Все приехали злые в отчаянии, потому что сели в какую-то резервацию, там, знаешь, как бывает, там где-то индийцев, знаете, какое-то далеко от города где-то такое. И за три часа до отъезда выдали им деньги, эти драхмы какие-то несчастные. И ни в город не сесть, ни купить, и тут же подъезд. Там, значит, душили друг друга. Ну, поехали, ну, за гранку выехали. Ну, что ж это такое? А? Кошмар, что?
Что это такое?
Ну, правда.
Может быть, бедность не порог, но нищета,
сука. Нет, ну, правда, ну, хоть какое-то сохранить достоинство. Там действительно неплохо, я все понимаю. Но так все уже, и честь, и достоинство. То согласны играть где угодно, хоть в сарае, хоть на задворках.
Все, результат бесправия. Результат бесправия нашего, о котором мы только что говорили. И нищеты.
И нищеты, да.
Валентин Николаевич, просто это нищета, конечно.
Так, ну хорошо, ладно. Но я теперь, значит, по поводу Николая Васильевича несколько слов вам скажу. Значит, дело все в том, что я лично бесконечно признателен Николаю Васильевичу. Это единственный человек, который в очень страшные годы, в 49-й год, когда шла борьба с космополитизмом, как вы помните, и были дела врачей, и так далее, и так далее. И кто, значит, в этот период протянул мне руку, позвал в театр, что было в то время совершенно немыслимо, был Николай Васильевич Петров, который был главным режиссером этого театра. Так что чисто человечески вообще, я ему признаю. Что касается его, значит, места в истории русского театра, как вы хотите знать, то здесь нет такого, как вот, может, незаконного забвения. Он был режиссер. Сугубо профессиональный, профессионал настоящий такой вообще. С очень высокой культурой человеческой, с очень интересной биографией. Он самый, один из самых знаменитых участников в Петербурге в предвоенном, я имею в виду Первую империалистическую войну. Значит, были такие заведения, где, значит, как теперь у нас говорят, творческая интеллигенция, а так не говорили. Значит, там были просто поэты, художники, писатели. А у нас теперь понятие творческая интеллигенция. Так вот, творческая интеллигенция располагала, значит, такими знаменитыми, значит, вроде кабаре, как бродячая собака. Потом был организован привал комедиантов. В этой бродячей собаке, это было, значит, место, где собирался весь литературный, поэтический, такой богемный, какой угодно, Петербург. Было очень знаменитое место. И одним из самых популярных конферансье там был знаменитый Коля Петер. Коля Петер — это Николай Васильевич Петров. Значит, вошел в сознание, в историю, не как режиссер Николай Васильевич Петров, а как в «Бродячей собаке» один из таких шарбирующих, милых, остроумных, всеми любимых конферансье, который вел все эти вечера, Коля Петер. Его все знали, Коля Петер. Он остался, значит, в воспоминаниях очень многих мемуарах. Поэтому путь очень странный, так сказать, вообще, видите, какой-то. Значит, «Бродячая собака» было место поистине, значит, уже сейчас легендарное, поскольку там действительно собирался вся петербургская рать. Она описана Ахматовой. В знаменитых стихах все мы бражники здесь и блудницы, как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Там это стихи великолепные совершенно. Ты куришь черную трубку, и вьется дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтобы быть еще стройней. Ну, вообще-то «Бродячая собака» — знаменитое место, где выступал. Читали все поэты свои стихи, вставали. Маяковский там читал стихи. Однажды к нему подошел Мандельштам и сказал: «Маяковский, там тарелками звенели, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Вот, кстати, об этом хочу сказать. Вот я сейчас напомнил вам об этом. Сейчас в журнале «Театр», читали или не читали, не знаю, в 7, 8 и 9 номере печатается такая работа о Маяковском. Кажется, я точно фамилия Кабричевский, по-моему. Значит, об этой работе я очень бы хотелось бы где-то прокричать мне, потому что у меня такой страшный протест против. Тихо говоришь, да?
Нормально.
Эта работа уничтожает всего Маяковского, как бы раздевает догола. И, значит, самое обидное, что эта работа квалифицированная, человека очень знающего, литературоведа или поэта самого, потому что он великолепно, очень на высоком, очень высоком уровне все это говорит. И тем не менее, все это не так. У меня такой протест. Но вообще, я очень не люблю, это одна отдельная тема сегодняшнего нашего. Значит, не люблю, когда мне о великих людях. Маяковский гений. Это бесспорно. Он оказался самое решающее и самое грандиозное явление, влияние на всю поэзию 20 века. Это вне всякого сомнения. Его гениальность ослепила всех, так сказать, его современников своего появления, начиная с Блока, с посвященных ему стихов Ахматовой, Марины Цветаевой, Пастернака, который писал их первое, значит, вообще знакомство, так сказать, вообще свою собственную, значит, вообще рабскую подавленность Маяковским. Так как моя юность прошла в обожании всего нашего поколения этого поэта, и так как был поэт нашего поколения, и так как мне выпало необычайно большое счастье, значит, даже из рук Маяковского получить роль в его пьесе «Баня», я играл моментальнику, эту роль мне дал не Мерхольд, а Маяковский, это тоже отдельная новелла. Я вам рассказал, по-моему?
Нет.
А? Итак, я очень много видел, слышал, смотрел, потому что вообще-то у меня есть какое-то, ну, такое какое-то глубокое ощущение, и вот, да, как бы восприятие такое, которое ложится где-то здесь, то у меня все ересь. Потом я 25 лет дружил, ежевечерне бываю, в доме Лилии Юрьевны Брик, хорошо знаю этот салон и ее, и, значит, и знаю очень много с ее уст и так далее, так далее, так далее. Значит, это работа противная. Я терпеть не могу, когда мне о великих людях доносят, так же, как о Достоевском, как Страхов Толстому, значит, сплетничал, что, значит, Достоевский развратник, приводит себе маленьких девочек, так далее, так далее, так далее, так далее. Мне это всегда, мне не хочется это знать про великих людей. И убежден, что это тоже все не так. То, что он был страстный игрок и проигрывал все, значит, там, значит, в рулетку, а жена его, значит, вообще там собирала последние средства, и там детей не было денег, а отсылала, он проигрывал. Он гений.
Он
проигрывал. Была его страсть. И не надо вот там вот вся вот такая противная копаться в том, что треугольник Брик, Маяковский и Лиля, что они жили втроем, как одна семья. Не надо в эти дела лезть. Как Чернышевскому не надо в эту историю во всю влезать, как говорим о Чернышевском. Считать, что это слабина Чернышевского, не серьезно. Что делать? Там такая была ситуация тоже. Но есть такие вещи, которые, ну, сказать, вообще... Не надо ковыряться в том, чего не надо ковыряться. Из этого делать выводы. Так же, как не надо Маяковского упрекать в том, что, значит, вообще он мог писать стихи о Дзержинском, о ГПУ и так далее, так далее, так далее. Другое было время, другая революция, другое романтическое ощущение, другое ощущение класса, другое ощущение борьбы. Если человек пустил себя пулю в лоб, значит, тоже, так сказать, что-то такое-то значит.
А кто написал? Человек другого поколения?
А?
Человек другого поколения это, написал?
Да, сейчас наш такой уже.
Наш?
Да.
А вот вы успели познакомиться с Анатолием... Книга вышла Анатолия Мерингофа.
Кого?
Анатолия Мерингофа.
О Есенине.
О Есенине. А, нет, там целый ряд. О Есенине, о Зинаиде, о Маяковском, о Зинаиде Райх и Мейерхольде. Вот, и, в общем-то, вот то, что вы говорите сейчас,
да?
Она вот сейчас, ну, вот последняя, так сказать.
Да, я не читал. Когда я был молод, я просто видел его в
Оренбурге. Вот, они же долгие годы жили вместе в одной комнате с Есениным, так сказать,
да.
Так сказать, подробно описывает. Но там вот как раз и о Маяковском, и особенно о Зинаиде Райх, то есть вот то, что существовало до сих пор, вот из ваших рассказов, из литературы, все, ну, такую негативную сторону.
Ну, вы знаете, какая штука?
Поворачивает как-то вот.
Мне это не интересно, потому что это, сказать, вообще буквально нет ни одного крупного великого, сказать, художника, где не было бы, так сказать, вообще возможности его собственную жизнь проверять, значит, вообще, вот, так сказать, в несоответствии с теми идеалами, которые там ставят перед собой кому-либо гений. Это противная работа, очень противная. Копание грязное, я даже бы сказал бы вообще. Вот особенно в личных жизни Маяковского.
Там и Полонская, там вообще.
Я отвлекся. Почему возник у нас Маяковский? А, Николай Васильевич, бродячая собака. Это я в связи с тем, что значит там. Вот. Николай Васильевич был помрежем в Александринке в тот период, когда Мейерхольд пришел в Александринку. Помощник режиссера, технической фигурой. Николай Васильевич прославился так в основном одним своим спектаклем. Это был «Страх Афиногенова» в Александринке. Так, что в его биографии какой спектакль, говорит. Затем он долго работал на периферии в Харькове. Потом так далее, так далее, так далее. В общем, так сказать, вообще он поставил свою жизнь больше, чем кто бы то ни было. У него даже книжка называется «500» и сколько там?
50-500.
50-50, да, 500, так. Ну, профессиональный режиссер. Милейший человек. Как человек, качество поразительное. Интеллигентный, мягкий, корректный. Но почему-то не уживался в коллективах с труппами. Он приходил к концерту в каком-то фиаско. Так у него не сложилось в отношении театра сатиры. Он думал уйти. Он ушел в театр Пушкина, там он был, значит, там какой-то период, там ушел, и остался только на педагогической работе. Поэтому говорить о его режиссерской какой-то индивидуальности, тут трудно, что я страха не видел, хотя все говорят, что это был прекрасный спектакль, но в основном, значит, он прославился тем, что в этом спектакле, говорят, совершенно поразительно играл такой великий артист Певцов.
И Корчагин Александровский.
Что?
И Корчагин Александровская.
В страхе, да?
Да.
Вот это был лучший спектакль Клава. Петрова. Вот все, что из его творческой, так сказать, чтобы говорить, как режиссер, что осталось, это осталось в истории. Как-то все это помнят, знают, это осталось. Николай Васильевич Петров связан в своей лучшей работе вот с этим. Харьковский период, это такой, ну, период периферийный такой, просочной работы. В театре сатиры не произошло. В театре Пушкина не произошло. Какого-то спектакля, который бы утвердил, мы о том говорили. Так что, значит, вообще... Человек был очень легкий. Это артистизм натуры, вот Коля Петер. Ему можно на что угодно подбить, увлечь. Я ему очень благодарен. В моей жизни он сыграл большую роль. В тот период, когда мне было очень тяжело и трудно. Так, ну хорошо. Теперь продолжим нашу беседу. Я бы хотел спросить у вас. Я оставлю себе на закуску на следующую нашу встречу, свидание, разговор о том, о чем я начал, о взаимоотношениях традиции, учений и конкретная практика сегодняшнего театра. Это очень важная тема, о которой, мне кажется, на нее надо говорить. Она очень существенна. Наше профессиональное состояние театра требует этого разговора серьезного, на очень большом, серьезном, ответственном уровни и компетентности, но это сегодня болезненная тема, особенно в разгул немыслимого дилетантизма, в разгул так называемых поисков новаций во всем так называемом студийном движении. Во всем этом хаосе бесконечно важно разобраться и найти какие-то правильные критерии во взаимоотношениях своих с традициями русского, советского, мирового театра, с его современной практикой, в каком состоянии находятся сегодня эстетические направления сегодняшнего театра, что в них питательно, что является ересью. Это очень серьезные проблемы. О них мы все думаем. Ну, и я без какой бы то ни было претензии на владение истиной в последней инстанции, просто единственное, чем располагаю, личным опытом для того, чтобы на эту тему говорить. Но я-то оставлю тему. А сейчас мне бы хотелось у вас спросить, какие сегодня наиболее, ну что ли, для вас, у каждого из вас по-своему, по-разному, встают профессиональные трудности в сегодняшней вашей творческой работе? Вы в каком театре работаете?
Я сейчас на РАД, я работаю в Академическом государственном театре.
В каком?
Камал, слышим, там театр в Казани. Там 15 лет, сейчас пока на РАД.
Что вы сейчас ставили?
Я сейчас буду в одной студии, меня пригласили, буду ставить Островского, сойдем и сочтемся.
Так.
Какие, ну, проблемы?
Да.
Ну, проблема всегда одна, нехватка культуры, знаний больших для того, чтобы этим делом заниматься. За этим мы приезжаем. Ну, может, я в общем вам сказал, может, вас интересует еще...
Ну, я к вам такой вопрос задам.
Да, пожалуйста.
Что вас в этой пьесе волнует лично? Волнует вас какая-нибудь из ее проблематика?
Ну, волнует.
А?
Волнует. У меня у самого дочь растет, так вот, я не хочу сказать, что она такая, как липочка, но есть.
Свои люди сочтемся, это то же самое, что Подкрот, да?
Да, да.
Да? Это то, что Гундарев играет в театре Маяковского, да?
Там, наверное, списывали, да?
А?
Там, наверное, не идет.
Не идет, полный спектакль.
Да. Вот очень интересный вопрос, который, так сказать, вообще... Так. Вы влюблены в пьесу или нет?
Я вам сейчас так скажу. Вообще для меня Островский вот недавно открылся, я считаю, просто сказать, я его считал скучным таким драматургом,
да.
Для меня чужим, а сейчас, вот чем больше я читаю, вот мне он интересен. Я вот недавно прочел, значит, пьесу, правда, хорошо, а счастье лучше,
да.
Вообще, ну, там, волки, овцы, и так далее,
да.
Да, я начинаю влюбляться в него,
да,
потому
точно.
Что мне все-таки кажется, что это очень серьезно и очень глубоко все.
Понятно.
Мне кажется, еще впереди все это, раскрытие Островского.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь так? Вот есть, я бы так немножечко упрощая, две тенденции сейчас скажу. Одна тенденция, такое желание глубоко проникнуть в замысел автора,
да.
Глубоко проникнуть в существо его стилистических особенностей, которые у него есть.
Понимаю.
Глубоко проникнуть в музыку и природу его творчества. Причем музыку я сказал тоже не случайно, потому что Островский бесконечно музыкален, даже в складе своей речи. И постараться раскрыть существо этой пьесы через систему человеческих отношений, характеров, вытаскивая из них общечеловеческое, сегодня звучащее и для нашего, и для нашего времени. Одна тенденция. Вторая есть тенденция такая, которая на основе данной пьесы она дает возможность вам, значит, вообще, вот, примерить какую-либо аллюзийную ситуацию сегодняшнюю, ну, предположим, сказать, вообще, я так грубо буду говорить, так сказать, вообще, ну, хозяин предприятия, кооператор, там, условно так говорю.
Да, да, у нас много.
Ну, да, такие, вообще, когда начинаются такие, знаете, аллюзии. А это, понимаете, вообще, там, секретарь обкома, там, потому, не знаю, там, это там, БХС приходит, значит, а он замешан, там, то-то-то. Когда есть тенденция понять пьесу, то есть, вернее, протрактовать эту пьесу, привязав ее своими режиссерскими, актерскими ассоциациями, ходами, как бы, значит, к большей актуальности сегодняшнего дня. Такая тенденция, знаете, вообще у нас очень сильно существовала, она и сегодня существует. Ну, предположим, сказать, вообще там, я не видел, но предположим, мудрец у Марка Захарова, он как по прессе, судя по всему, претендует на вот такое желание раскрыть сегодняшние процессы в обществе перестройки через этих людей, которые, значит, кто-то из них там, значит, вообще представители
памяти,
да, памяти, другой такой, такой-то, 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 значит, в чем, значит, вот такое, значит, сознательное устремление режиссера, ну, можно спорить, можно не соглашаться, так сказать, но, значит, желание ее якобы прочесть свежими очами, вроде как.
Для меня, извините, я воспринимаю это экстремистский поход.
Вот, так сказать, вот, да.
Агрессивный. Извините, я сбил.
Значит, вы за первый, как я сказал.
Да, да.
Что?
Вот это.
Нет, мы говорим о доходном месте, вот как сказывают.
Нет,
о,
я
о банкроте.
Нет, вот Валентин Николаевич говорит, что сказать, вот или к чему, вот как я подойду к этому.
Причем человеку. Я не то, что в порядке сразу о хайвине того или другого, я просто говорю, что это установка такая.
Ну, он убедителен в этой
концепции. Что?
Ну, Марк Захаров-то убедителен в этой концепции.
Вы видели спектакль?
Я видел этот спектакль, да. Один из, по-моему, чуть ли не премьерный, один из премьерных спектаклей. Там можно спорить, не спорить, но он же убедителен в этом. За исключением там каких-то частностей, не принципиальных. Он же убедителен, художественно убедителен в этом.
Но он отличается от спектакля, там, который шел в вашем театре «Доходное место». Да, с Мироновым.
Да.
Тот, мне кажется, я этот спектакль не видел, я только читал о нем, о мудреце, но тот был ближе, наверное, к этому свежему источнику, к чистоте. Вот,
но все равно это оба спектакля, это одного режиссера, и перепутать их нельзя, Марка Захарова, и «Доходное место», и «Мудрец». И он художественный убедитель. Так что...
Я же говорю, сейчас я говорю, здесь две тенденции, какая тенденция, например, так. Ну, предположим, кстати, вообще. Ну, я не могу судить о спектакле «Мудрец», поскольку я его не видел. Но вот я начал ставить «Вишневый сад». Передо мной была такая же, так сказать, вообще, ну, что ли, ну, не дилемма, но, так сказать, была, вот, так сказать, вообще, в этой пьесе бесконечно много вещей, позволяющих мне ощущать сегодняшний день через этих персонажей, приближает персонажей к реалиям сегодняшним. Ну, теперь скажу, значит, вообще свою позицию. Я ставлю пьесу из любви к ней, а не из ненависти. Так, первое. Это для меня очень важная установка. Значит, и прежде всего, значит, вообще из любви к данному автору. И для меня проникнуть в намерение автора, в его художественный мир, в его человеческие особенности, в его индивидуальность бесконечно важно, потому что мне важны мои собственные фантазии, моя фантазия на тему Чехова. Мне хочется понять Чехова, прогрызться к зерну этого, потому что я имею дело с гением. И тогда, мне кажется, значит, вообще насильственное, так сказать, вообще некое осовременивание, ну, я вульгарно говорю осовременивание, значит, вообще, по отношению к нему преступление. Ибо понять эту пьесу, так сказать, вообще, я еще не так просто пойму. Как Гоголя, мы говорим, читали Гоголя? Читал. Ну, а ты можешь мне раскрыть всю глубину этой, значит, вообще невероятной, сложнейшей машины, какая была в «Мертвой душе», там, предположим. Или «Медный всадник», кто мне из вас объяснит до конца. Прорваться к этому глубинной природы этого замысла не так-то просто. Для меня лично, так сказать, очень важно постичь. И произведение писать, я его постиг.
Даже вы, можете сказать, и то от вас это ускользает.
А?
Даже от вас это иногда ускользает, понимаете? Как это очень трудно. Вот и у меня тоже такое, тоже хоть чуть-чуть прикоснуться вот к тому богатству, которое действительно заложено. И причем вот сейчас вы говорите, вот нравственные, этические вещи, в Островском они очень, даже в названиях этих, Правда, хорошо там начать, а лучше доходных мест, это очень созвучно.
Общечеловеческое.
Общечеловеческое.
И, да. Если вы найдете общечеловеческое, то вы найдете сегодняшний день.
Как это?
Хотя можно, я понимаю, вот, так сказать, вообще. Ради Бога, простите, как ваше имя отчество?
Юрий Андреевич.
Как?
Юрий Андреевич.
Я понимаю, Юрий Андреевич, на котором, значит, вообще начнут считать, что, значит, абсолютно не только закономерно и убедительно художественно может быть, значит, вот такое желание всю ситуацию пьесы помножить, значит, или, так сказать, вообще как-то так просветить политической ситуации сегодняшнего дня. Если это не вульгарно и не, как сказать вообще, ну не лобовой, как бы сказать вообще, просто между злободневностью и современностью, это два разных понятия. Лично меня Всеволод Эмильевич Мейерхольд, учеником которого я дерзко пытаюсь себя считать, на примере «Ревизора» научил, как говорил Андрей Белый, проникновению извлекать из Гоголя гоголин, сказал Андрей Белый. Знаешь, проникнуть в такие глубины. На меня произвело необычайно сильное впечатление, еще будучи молодым человеком, значит, разбор мертвых душ в МХАТе Андреем Белым. Вообще, это был гениальный человек, Андрей Белый. И вот была его беседа в доме Герцена, обозначена была. Андрей Белый о мертвых душах в художественном театре. После премьеры сразу. Творилось что-то страшное. Сбежалось как-то, так говоря, вся Москва. Там поместиться не могли, перенесли все это в помещение ресторана. Там был Эйзенштейн, Пастернак, Мейерхольд, Олеша. Там, так сказать, весь цвет Москвы. И Андрей Белый, когда говорил, через каждые 5 минут зал взорвался овациями. Мейерхольд пошел к залу. Значит, Эйзенштейн, конечно, все соскакивали с мест. Это настолько было потрясающе, что я слово все запомнил. Андрей Белый написал книгу, есть книга его «Мастерство Гоголя». Значит, он говорит так, что он является, он читает Гоголя в течение всей своей жизни. И каждое произведение, каждое большое произведение большого художника, оно имеет верхний слой, потом тот средний слой, потом почву, на которой все это выросло, потом подпочву, и потом те подземные огни или воды подземные, которые питают эту почву. И что совершенно не так-то просто разобраться в природе большого, грандиозного, гениального художественного произведения. А если оно вынашивалось большим художником, если оно дважды сжигалось, если человек сходил с ума, и каждая деталь этого гениального произведения есть путь к его постижению, и он раскрывал перед нами. Когда мне говорят, человек, знаете, вы читали? Да я что-то читал, мертвый душ. Я говорю, мне хочется взять такого человека, привезти сюда, сказать, ну ладно, что ты читал. Потому что прочесть такое произведение, понять его, на это можно уйти даже и жизнь. И вот он раскрывал перед нами природу мертвой души. Начиная с маленьких деталей, где в таком произведении каждая деталь неслыханно значительна. Даже с того, что цвет фрака у Чичикова в начале брусничного цвета в искру, а в конце наваринского дыма с пламенем. Цветовые метафоры у Гоголя. Начиная с этих. Начиная с того, что, значит, вообще стоят, все начинается мертвые души. Вам не скучно, что я говорю?
Нет.
Все начинается мертвые души. Стоят два мужика и смотрят, бричка, доедет или не доедет, колесо. Начинается с темы колеса. И вот тема колеса, что случайно, тема брички начинается с того, что одно колесо, она не доедет. По ее экспертизы, которую дают эти два мужика. Значит, начинается с этой темы. Ну, каков Чичиков? Как он описан? Давайте познакомимся с Чичиковым. Гоголя начинается. В бричке сел человек не так, чтобы стар, но и не молод. Не так, чтобы толст, но и не худ. В общем, описание пока не существует, а существует. И из этих вещей нету конкретного портрета. а есть ощущение некой округлости какой-то такой. А к концу произведения выясняется, что у него профиль Наполеона. Вот этот путь, значит, профиль, теперь, значит, очень интересно. С чего я пропускаю, это невозможно, это целый том исследования, лекция через каждые 5 секунд прорвалась овацией, значит, вообще тоже. Он говорил такую вещь. Он взял, он вынимал диаграммы, вынимал какие-то листы, все ахали за Штейнсова страстью к структурализму, значит, восхищался. По-моему, вообще это первый опыт структуралистского анализа в истории структурализма современной критики, это Андрея Белого «Анализ мертвой души». Он подсчитал все цветовые метафоры и описания цвета Гоголя в течение всего жизни. Три периода. Первый период – «Вечера на хуторе Позняканки». Второй период – петербургский и так далее, так далее. Если в первый период он брал доминирующую трехцветку, три основных цвета, которые присутствуют в описании. Первое – красное, синее, золото. Ну, красные свитки, синие шаровары, синее небо. Эти цвета в описании. Он их свел в такие диаграммы. Второй период – желтое, белое и черное. Шлагбаумы, Петербург, желтый ампир. Начинает, это подсчитывающий во всем уже само по себе грандиозно. Но я отбрасываю эти вещи. Значит, с чего началось разоблачение Чичикова? Я прямо перейду к каким-то кардинальным кускам. Кто его разоблачил? Началось разоблачение Чичикова «Коробочка». И он рассказывал, как играет в МХАТе «Коробочку», как написано Гоголь. Гоголь написал «Коробочку» под страшно сильным влиянием и воздействием пиковой дамы Пушкина. И это инфернальная струшенция. И она поехала, не постеснялась по всему городу. Итак, и как ведь Чичиков не планировал ехать к Коробочке. Он попал к ней случайно. Ведь он же, так сказать, не должен был ехать. А значит, а что случилось? Колесо там подвело, бричка-то опрокинулась. И они ближайшая коробочка. Кого вошел? И кто его первый увидел в профиль? Увидел его профиль. Тот профиль, который, значит, там оказался профиль Наполеона. Коробочка первый говорит: «Э, батенька, да у тебя бог в грязи». Первый же. Этот бог в грязи чичиковский. Вы понимаете, как каждый... Я беру маленькие детали. Как они полны какой невероятной значительности. Я сейчас плохо говорю, потому что, ну, как вам сказать, я не могу заняться сейчас исследованием такого грандиозного масштаба, какой проделан Андрей Белым, доказательным, непревзятым, где каждая деталь полна поразительной, гениальной своего назначения вместе, где ничто не случайно. Трехцветку он привел для того, когда он говорил, как одеты в МХАТе персонажи, какие цвета в этом мертвой душе. Все эти сиреневые, такие эти бежевые фраки, то-то. Ну как же так? Все Гоголь написано, Балло написано. Гости сползлись и ползали, как черные мухи на белом рафинаде. Ну, он говорит, точно же. Я привел этот пример исследования Андрея Белого только для того, чтобы сказать, что произведения гениального художника и большого художника полны глубочайшего значения и смысла, если их попытаться глубоко раскрыть и раскрыть автора и его намерение, его мир, гоголевский мир. И что такое Гоголиана, который, значит, вообще, что такое Гоголь, это настолько поразительный и гениальный художник, который по сегодняшний день еще может питать открытиями. Потом только сегодня мы начинаем понимать и место, которое всегда казалось для нас реакционным местом, выбранные места с переписки. Но с друзьями сегодня они заново оцениваются нашей публицистикой, критикой, всем, так сказать, вообще так далее. Так вот, постичь, проникнуть, раскрыть, вот это сделал в своем спектакле Мерхольд. Это был впервые предстал Гоголю. Оказалось, как он не похож на все предыдущие, не только ревизоры, ни какой-то новации, ни каким-то скандальным эпатажем. Не потому, что Городничий был, значит, вообще секретарь обкома, понимаете, какая вещь? Или, что, почему смеешься? Так вообще, не знаю. Вот когда я смотрел «Установку горя от ума», то Молчалин сделал сознательно, так сказать, вообще. Совершенно сознательно сделал, как некий, так сказать, уже партийный функционер, так сказать, уже было явно понятно вообще. Потому что, ну, Лавров, кстати, он такой во всех ролях, но не в этом дело. Понимаете? Вот это вульгарное осовременивание или проникновение в такую суть, которая дает общечеловеческую картину, которая по сегодняшний день является.
Ну, да, очевидно, здесь все-таки есть какой-то стык, что ли, художественного такта. Ну, вот скажем, есть Гоголь, то, что вот те, что ли, люди, которые были, или то, что он написал. И как это, что ли, я понимаю, что это сейчас как-то соприкасается с современностью, но это не значит, наверное, что надо выходить буквально секретарем Комитета партии, то есть надо как-то...
Ну, вульгарное современное.
Да, да, вот как-то это сделать так, чтобы...
Вот поэтому было... я, так сказать, вообще...
И, да. И секретарь обкома в этом, да. И не секретарь обкома, да. В этом.
Есть... Вот в доходном месте у Марка Анатольевича в спектакле как раз была счастливая находка. Вот
и то, и то.
Там была счастливая находка, что там звучало... Тема Жадова очень близко к теме человека, который вынужден идти просить в данном душном строе свое место. Поэтому это было очень актуально и там состоялось. Я делал мудреца, но у меня такое ощущение, я сейчас не хочу на тему говорить, потому что, так сказать, вообще все это, когда говоришь, это недоказательно. Ну, мне там кажется, здесь есть некие иногда насилие над произведением, над автором. Хотя они могут быть правомочны, когда человек утверждает, а я так считаю, а я так думаю. Меня, значит, вообще такая позиция не устраивает. Я помню, как, значит, в записанных книжках Ильфа, там есть такой, значит, критик, который пишет: «Курсив мой, курсив мой». Ильф пишет: «Забирай свой курсив, иди к чертовой матери». «Курсив мой, курсив мой». Ну так режиссер: «Курсив мой, курсив мой». Знаешь что, забирай свой курсив. Особенно мне было точно важно, когда я ставил «Вишневый сад». Потому что опять я выступал среди чеховедов. Значит, мне больше всего даже льстило, что мне сказал Зингерман, который по-настоящему глубоко изучает, знает Чехова. Его блестящая книжка Зингермана «Театр 20 века», «Драма 20 века», да? Зингермана книжка «Драма 20 века», там Чехов, проект, там, значит, вообще... «Драма 20 века». Значит, он мне очень много лестных слов наговорил про наш «Вишневый сад». Мне было бесконечно важно и интересно для себя. В «Вишневом саде» я увидел для себя бесконечно важно для меня сегодняшнего человека. Почему я начал ставить «Вишневый сад»? Потому что когда во мне вырубали «Вишневый сад» в это время, у меня была боль, что меня заколачивали одного, стук по деревьям Вишневого сада был стук по моей личной эстетической жизни. Поэтому, так сказать, вообще, для меня был конфликт дико современен в своей исходности, а не в иллюзийности. Потому что век нашего прагматизма, доллар, деньги и так далее, и так далее, и так далее, совершенно, значит, вообще, значит, такой страшнейший, значит. И в это время какая-то «Вишневый сад», какая-то, так сказать, вообще, ну что ли, романтическое ощущение красоты как таковой, которой надо пожертвовать, не хочет пожертвовать этим во имя денег, во имя денег. Конфликт между долларом и красотой, он в нашей ситуации таков. Началось вот с чего у меня с «Вишневым садом». Если вам это интересно.
Мне это очень интересно.
Я подумал, что за черт возьми, во всем мире сейчас, в тот период, в последние десятилетия, ставилось два автора – Шекспир и Чехов. Я подумал, что ж такое? В Японии идет «Вишневый сад», люди плачут. В Париже поставил Петербрук «Вишневый сад», люди сидели, рыдали. Мне моя сестра рассказала, как плакали на «Вишневом саде» во Франции. В Америке играет «Вишневый сад», люди плачут. Над чем плачут люди? Простой вопрос. В Японии, в Америке, в Советском Союзе, во всем, в разных социальных строях. Наши хрестоматийные суждения о том, дворянство, уходящий класс, а их наплевать на классы, японцы, да никому никакое дворянство, а просто, значит, вообще. Вот суть этой ситуации, это вот это и есть конфликт между прагматизмом нашего времени, всесильным, значит, вообще, Его Величество рублем ли, долларом этим, и той поэзией, которая, значит, вообще уходит из жизни, которую надо пожертвовать, и которая, так сказать, вот суть, которая заставляла людей плакать, когда рубят этот «Вишневый сад». Значит, Потому я беру пьесу не потому, что я там, говорю, влюблен в Чехова. Для меня ее исходная ситуация современна, моя личная. Я начал с того, что для меня очень важно лично. Я говорил вам, что для меня важно. Это кусок моей биографии. В этот момент рубили во всю вишневые сады у меня. Не потому, что снимали там спектакль мой другой, по всем эстетическим вещам. Это тогда, когда убивали Шостаковича, Мерхольда, Эйзенштейна, рубили вишневый сад в нашей стране, значит, уничтожая Бабеля, Олешу, Пастернака и так далее, так далее. Это кругом шло, Ахматова, значит, блудницей объявляли, да? Кругом шла красота как таковая, подверглась глубочайшему обстрелу. Классовому, какому хотите, таком. Понимаете, вообще поэтому поэзия как таковая, которая мне дорога своей с какой-то сутью, становилась объектом политической, пристрастной темы уничтожения. И политической, и прагматизм века наступал с двух сторон. Капитализм и социализм, неважно. Поэтому мне стало дорого. Но когда я стал изучать пьесу, проникать в нее, передо мной раскрылось совершенно невероятное количество вещей, которые не раскрыты ни в одном учебнике, ни в одних разборах, как о Чехове существует целая библиотека, существует колоссальное количество исследований, как важно художнику самому проникать в суть, в зерно, залезать в это знаменитое пастернаковское «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Вот добираясь до сути, я раскрывал для себя бесконечно многое, там мне было противно всякие желания там. Я не видел спектакля Эфроса, значит, вообще там «Три сестры». Но нет, это жестокий Чехов, такой Чехов, довести до этого. Нет, пусть будет Чехов, проникнуть в Чехову, потому что открывается масса вещей, пласты, такие пласты. Я сейчас буду конкретен, потому что так все, сейчас это метафоры. Вот конкретен. Для чего в пьесе нужен прохожий? Вы помните «Вишневый сад»?
Отлично.
Да? Для чего в пьесе нужен прохожий? Спрашивается, нужен или не нужен? Сейчас он там существует, значит, он нужен, да?
Конечно.
Для чего? Это нигде этот ответ вы не найдете. Тут есть такой специальный вообще там какие-то вещи, я там читал. Меня глубоко заинтересовал следующая вещь, что именно после этого самого прохожего и возникает полный перелом всего второго, все пьесы. Тут крик этой птицы, всем становится страшно, стемнело, все уходят, что-то страшное произошло. И какой, это знаменитый кусок, я говорю, какой кусок кончился как с прохожим. Как возник в пьесе? Сидят, значит, в этом саду, Раневская, Лопахин, и появляются девушки и Петя Трофимов. И Раневский говорит, давайте продолжим наш вчерашний разговор. Значит, вчера шел какой-то разговор. О чем? О гордом человеке. Помните, там начинается тема? Значит, о чем они спорили? Давайте продолжим наш вчерашний спор. О чем? О гордом человеке. Начинается кусок, целый большой кусок, продолжение вчерашнего спора о гордом человеке. Что это за гордый человек? И Петя Трофимов произносятся такие свои собственные филиппики о том, какой к черту гордый, откуда у нас гордость, и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Идет целый кусок. Откуда возник этот разговор о гордом человеке? Причем шел спор. И что это за разговор? Оказывается, все имеет свою какую-то очень конкретику. Это происходило параллельно с тем, что поставил Московский художественный театр на сцене на дне Горького. И из пьесы «На дне» пошло гулять, значит, «Человек» это звучит гордо. Впервые, значит, тезис «Человек» это звучит гордо был тезис Горького, идущий «На дне». Давайте поговорим, спор пошел, давайте продолжим разговор о гордом человеке. Звучит ли человек это гордо? И тема выступления Трофимова о том, что какой черт гордость, чем нам гордиться? Я не знаю. Все, что я говорю, бесспорно сейчас, да?
Абсолютно.
Так, да, теперь дальше. Существует, интересно очень, значит, как я пришел к этой мысли. Существует одна очень интересная запись. Читая различного рода материалы, есть рассказ такого Тихонова Сереброва, такого писателя, литератора, значит, современника этого времени, Чехова. Существует его, среди воспоминаний о Чехове, существует рассказ, когда он был студентом. Его Морозов пригласил, он был студентом, значит, на какие-то топографические работы, он измерял какие-то местности и жил в имении у Морозова. И вдруг в этом имении переполох, должен приехать хозяин. Все там, значит, вообще чистили, скребли, даже начальник станции, значит, вообще натирали колокол медный. Наконец приехал, значит, Морозов, значит, Савва Морозов, и с ним какой-то человек очень бледный, в очках, какой-то человек, который вместе. Они приехали в имение, значит, вообще, этот человек, который в имение взял, значит, с собой, был Чехов. У Морозова были всяческие дела, он каждый день уезжал там на свои угодья смотреть, фабрики такие-то, а этот приехал просто здесь поудить рыбку, он был страстный рыболов. И чтобы ему было не скучно, Морозов к нему прикомандировал вот этого студента, чтобы он с ним, значит, ходил на эту рыбную ловлю. И он ходил с Чехом, значит, все. Ну, и Чехов был не очень разговорчив, молчалив. А тот, я представляю себе, что себе, но Чех уже был популярный достаточно писатель, лез к нему всякими разговорами, с расспросами. А что-то очень раздражал, я так думаю, и надоедал Чехову, мне так кажется. Потому что там сам Серебров пишет, как он сорвался однажды у него. И тот стал говорить о Горьком. Значит, особенно, значит, вообще в это время было самое, значит, это самое... Буревестник. И он это про Буревестник Горького, и вдруг Чехов разозлился и говорит: что, куда вперед? Вы знаете, куда вперед? Вперед, вперед, а куда вперед? Вы знаете? И он с дикой яростью накинулся на эти студенческие восторги по поводу Буревестник, гордый, на все эти революционные прорывы. Чехов дико раздражал. Ну, я сейчас дословно не могу говорить, я просто могу вам указать, где можете прочесть, где можете меня проверить. Воспоминания современника о Чехове, записи Сереброва. И вдруг я в пьесе, изучая тексты пьесы, внимательно вчитываясь в них, я там еще у меня было несколько открытий. Значит, когда Раневская вступает в спор с Петей Трофимовым во втором, в третьем акте, «Вы лучше нас, вы чище, вы то-то-то-то, мы такие-такие-то, ну поймите, вы так еще молоды, вы еще не знаете жизнь, вы хотите, вы себя куда-то зовете, ну куда, вам еще неизвестно не то и все». Она произносит монолог, в котором, значит, вообще на Петю Трофимова нападает, из каких-то позиций лично переживаемой драмы к тому абстрактному, оптимизму, так сказать, вы зовете каким-то целям, каким, откуда, вы знаете куда. Она вдруг повторяет где-то такое, парафразно темой, сказанной Чехом этому студенту Петю Трофимову, Раневская говорит очень много совершенно поощрительной интонации Чехова из этого рассказа. Когда я это сопоставил, я пришел еще к одному интересному открытию, сказал чеховедам. У Чехова ни в одной пьесе нет ни одного куска, где бы была авторская сентенция. Вот это говорит Чехов. У каждого автора есть такие, где, значит, устами какого-то персонажа говорит автор. У Чехова нет таких мест. Почти что везде персонажи говорят как персонажи. Но это не значит, что у Чехова нет своей тенденции. Есть. Но он, очень интересно, рассосредотачивает ее через разными, в разных персонажах, в довольно конфликтных по отношению к своим собственным мыслям. Понятно, о чем говорю, да?
Да, да, да.
Поэтому, когда Фирс в конце говорит, вот и жизнь прошла, кажется, как будто и не жил, что такое, да? Там такая в конце.
Да, 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 да.
То очень интересно, я ее нашел эту фразу в ялтинских воспоминаниях о Чехове, когда говорил, значит, как мчится жизнь, как будто бы нашел эту формулу у Чехова, чеховскую. Как нашел вот эту в рассказах Сереброва чеховскую интонацию по отношению Чехов, который во время холеры, который объездил Сибирь, который работал земским врачом по всем шипкам, который видел горе, так далее, хорошо знал его изнутри, понимал счету этих некоторых интеллигентских абстракций вперед, который знал народ очень глубоко. И вот он же не был консерватором. Его раздражала эта поверхностная, так сказать, такая штуковина, интеллигентская такая штуковина. И когда появляется прохожий, он говорит, вы заметите, что появляется горьковский персонаж. Он говорит словами. То есть это появляется пьяный интеллигент, такой какой-то, говорит: брат мой, страдающий брат, выйдь на Волгу, чей стон раздается. Говорит, подайте Христа ради. Понимаешь? Гордый человек. Кто этот гордый человек? Где он, к черту, этот гордый человек? Тема гордого человека закончилась пьяным человеком, который, значит, подайте голодному россиянину. Россиянин был не голодный, а пьяный.
Это какой-то такой своеобразный ответ, наверное, был. Горько.
Абсолютно.
Так сказать, в этом.
Вот там гордый человек. Вот ваша, где, какая там к черту гордость? Тут же с протянутой рукой гордый человек, одетый, камуфлированный, брат мой, страдающий брат. Выйдь на Волгу, чей стон раздается. Это вся, как раз вся, вся демократическая, вся тема гордого человека заканчивается этим прохожим, развенчивающим эту гордость путем протянутой руки нищего.
Да и, собственно, у Чехова-то, наверное, она вся эта тема гордого человека. Она...
Когда я рассказывал чеховедам, все сказали, что очень доказательно. Это мои все открытия.
Наверное, это действительно так.
Вы не чувствуете натяжку ни в чем?
Нет, абсолютно. Вот вы, я, вот, как вы считаете, Валентин Николаевич? Я думаю, что в принципе, вот прочитать просто... рассказы Чехова, там этого нет у него. У него, наоборот, как-то больше иронии по поводу всякой этой гордости человеческой и всего прочего.
Больше того, есть специальные исследования мировоззрения Чехова. Есть специальные исследования, есть большая литература, кстати, очень большая и интересная. Значит, и сам Горький писал, у Чехова его же обвиняли в том, что никакой к партии не принадлежит в свое время, и он не дескать, что же он такой, значит, вообще, да? У него есть высшее мировоззрение, Горький назвал это его мировоззрение, высшее мировоззрение, оно над партийными вещами, оно поднимается к мировым. И вот это высшее мировоззрение. Так, ну хорошо.
То есть такая вот, если у Горького такая социальность, то тут
теперь я возвращаюсь к тому, что я разговариваю с режиссерами, с моими коллегами, возвращаюсь к мысли о том, что это наша лаборатория. Я сейчас просто исследовал один момент, которому с вопросом, который я задал, я к нему подхожу. Что проникнуть в существо замысла художника не так-то просто. Вот я говорил о Андрее Белом и о Гоголе. Теперь я могу о Чехове сказать еще десятки вещей, которые меня лично где-то такое, знаешь, вообще, вот иногда содрогался от необходимости, знаешь, вообще, вот от каких-то вещей, которые я сам постигал. В конце пьесы, что такое ремарки у великих художников? Это отдельная тема, кстати, для режиссерской лаборатории и всего. Ремарки у великих русских писателей. Они также гениальны, как их произведения, и ремарки являются по существу большим количеством отмычек и вот тех ключей. Впервые меня потрясла, значит, вообще какая-то, у меня лично в моей практике, следующая ремарка в пьесе, в комедии Грибоедова, когда Чацкий в свой первый монолог, потом примчался, так что влюбленный стоит, перед ней и говорит, спешил, летел, и как вас нахожу, в каком-то строгом чине, уж полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки, и все-таки я вас без памяти люблю. И вдруг ремарка, минутное молчание. Я натыкаюсь на эту ремарку на репетиции, даже я его никогда не замечал. Минутное молчание. Мы читаем, и вдруг как-то я должен остановить действие. И вот я очень непонятно, вдруг совершенно возбужденный, примчавшийся, Чацкий, чуть свесший в ногах и ваших ног, сыпет то с другим третьим. И вдруг такая, после «я вас люблю», идет. Мы привыкли еще к тому, что у нас минутное молчание связано вообще с драматическим. Я начинаю думать, что, чего? Поначалу я еще не мог дать себе ответа полного сам. Мой интеллект еще не мог ответить. Я сказал, давайте так механически вот попробуем. Вот читаешь вот монолог, так, стоп, давайте остановимся, не молчим все. И вдруг произошел очень совершенно поразительный эффект. Ведь она его встретила, что называется, мордой об стол, да? И впервые, сперва он к ней приехал как той, которую он оставил, уезжая ее, его любящий, он ее любящий, так сказать, он, о том, что с ней произошли какие-то перемены, он не знает, она перестроилась, он, его перестройка не захватила. Значит, сейчас я приехал не перестроенный, она перестроилась, понимаешь, вообще. И когда, и он как обычно вся говорит, и признание, и все-таки я без памяти люблю. Смотрит на нее и вдруг видит каменное лицо, которое никак не среагировало, не шелохнулось, не улыбнулось, не ответило, строится такая стена. Вы подумайте, как это страшно. Он сперва не верит даже своим глазам, он даже не может понять, что произошло. И здесь все, как, и здесь есть такие мгновения, которые Гоголь тоже любил писать, когда и вдруг все в мире остановилось. Знаете, бывают такие у Гоголя. И вдруг какая-то тишина возникла во всем мире. И вдруг все остановилось. У Гоголя бывают такие паузы тишины, когда вся мировая жизнь остановилась. Эти такие. И вдруг, и тогда он продолжает Чацкий. Дальше он, задыхаясь, продолжает, сказать, вообще, не веря еще, сказать, но впервые столкнувшись с чем-то новым в ней. И гениальность нашего автора, который блистательно знал театр, который был, как вы знаете, сказать, вообще автором не только «Горя от ума», но, знаешь, еще когда вот он рассказывает, репетировал, бывало, там мы встретимся, глядишь, и водевильчик сложим там то-то-то-то. Он посещал театр, ухаживал за актрисами, дрался на дуэли, значит, за актрис, так сказать, вообще. Значит, он сам был великолепно знал еще и технику актерскую, значит. Тогда не было понятия «внутренний монолог». И переживания, но это что эта пауза давала возможность, необходимость пройти мысленно путь от того, что происходит с ней и со мной сейчас. Эта пауза была здесь необходима просто как технологически, просто как мы устанавливаем паузу по соображениям психологического реализма. Понятно, вообще говорю?
Понятно.
И дальше он уже говорит совсем... Да, он уже говорит, и все-таки то-то-то-то, пойду хоть на обед, пойду хоть на огонь. И она спокойно говорит, хорошо, сгорите, есть лишь нет. И встает и уходит. С этого момента начинается горе, трагедия. Он ничего не понимает. С этого момента начинает Чацкий метаться, приезжает мчится, приезжает обратно. И начинается, ну я немножко отвлекся, Чехова, ремарки у великих русских писателей. Я на одной ремарке. Но теперь ремарка Чехова. Совершенно проходная. Когда все уже уезжают, уже запакован вещи, и появляется Шарлотта, и у нее на руках узел Шарлотты, и она его баюкает, качает, как маленького ребеночка. И так она чья увещается, говорит, уа-уа, она говорит, спи мой, такой, появляется с этим Шарлотта. И вдруг ремарка. Бросает узел. Ну, бросает что-то. Меня это как-то так остановило. Значит, не кладет, ничего там пришла с узлом, бросает. Значит, уже бросает, в результате какого, значит, вообще своего состояния. Значит, вообще там то-то-то-то. Но разобравшись в ситуации, с чем выходит Шарлотта? Если разобраться в ее взаимоотношениях с Раневской, разобраться в ее личной биографии, а там очень много страшно интересного. И когда она в саду, Фирс один, он, что ты ищешь? Она постоянно все теряет, платочек надушный. Там довольно сложно ее отношение с Раневской. И Раневская, уезжая, отсюда бросает Аню, оставляет одну. А уезжает своему любовнику, а девочку свою дочку оставляет. Своего первого сына, который погиб здесь, утонул, она уехала, оставив. Второй раз. Тема эта, значит, вообще, там очень так пунктирно, отдаленно проходит. И Шарлотта выходит с грудным ребеночком перед Раневской. Уа-уа. Бросает, говорит, я здесь останусь, я больше не останусь здесь. Раневская должна увидеть брошенного ребенка. Понятно, что я говорю?
Понятно, абсолютно.
Причем это не привнесено. Это из контекста всего. Сейчас мне просто скучно залезать в то так, по репликам, увязывая отношения Шарлотты к Раневской. Что, дорогая?
Извините,
значит, Там есть ремарки такие, которые вроде как совершенно непонятно почему, не обязательно совершенно. Значит, я уже вчитываясь и будучи педантом, педантично для себя просто открываю, начинается бал у Раневской, второй акт начинается, или третий акт сейчас, у меня второй по спектаклю. Там оркестрант, оркестр, помните ситуацию, входит Раневская и написано «Напевая лезгинку». Здравствуйте, ваша тетя. Почему лезгинку? Ну, обыкновенно мы на такие вещи не обращаем внимания. Все. Ну, мало ли он хотел лезгинку, а мы сейчас поставим мазурку. Какая разница? Ваша напевает. Я все-таки, так сказать, вообще уже опять с назойливостью кретина стал размышлять. И когда входит, значит, прежде всего постараться раскрыть ее состояние. Она вся приходит, там играет музыка, оркестр, танцует. Она все время живет не здесь, а там идут торги. Почему так долго нету? Она говорит, там Леонида, они там на торгах. Она ходит, мечется, не находит себе места. Пока у нее не прорвется, она скажет, я не нахожу себе места, я не могу найти себе место. Потом говорит, мне всюду мерещится тот-то, у меня там такой целый налог, она прорывается. А тут играет бал. И она входит и напевает, а потом говорит, почему нет Леонида? Значит, я попытался, значит, вообще, сыграйте мне лезгинку, сказал моему аккомпаниатору. Пам-парам-парам-парам-пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам ритм, да? Я просто отстукиваю ритм. И, наверное, теперь мазурку мне сюда. Тандарам, пам, тандарам, пам, тандарам, пам, тандарам. Теперь я вот так. Вот попробуйте отстучите. Тандарам, пам. Почему нет Леонида? Или это тандарам, пам, тандарам. Внутренний беспокойный ритм, ритм кавказской лезгинки. Ритм. Я отстучал еще ритм, еще там полька, там вальс. Вот. Ничто не ложится так точно на этот ритмического. Причем вот опять это не то, что я так умозрительно. Я просто, так сказать, вообще вам. У меня был сейчас вот тут моя пианист, мы с ним проиграли, отсчитали. Я заставил актрису на себя отбить этот ритм, как найти ее пощупать. Вот, вот такой. Я говорю, отдыхание. И ну не годится. Ну а какие там еще, скажи? И вдруг, значит, я понял, что и здесь точно слышал, очень точно слышал. И поэтому написал, не стал писать. Не такой мелкий сутяга, чтобы навязать режиссерам и театрам кого-то какую-то обязательную ремарку. Напевает. И почему он тогда сказал, Алексеев не понял моей пьесы? Почему-то она на них сердился, он не понял, не понял спектакль. Он об этом писал. Ну там, потом все говорил, ну там же все написано, он всегда говорил. Он сказал, ну почему же они не прочли, там же все написано. Умение читать, величайшее искусство, которым мы не научены. Мы читаем поверхностно. С первое чтение. Даже наши, не ахти какие культурные законодатели, уже с первого чтения закон не принимают, понимаете, вообще, в Верховном Совете. Им нужно будет повторно чтить. А уж пьесу, так сказать, вообще, дальше еще одна. Чехов и Вишневый сад. В нем такая внутренняя музыкальность, такое очарование, там такое количество тем, которые, значит, вообще, вроде как существуют и в то же время выявлены театром до конца. Я ни в одном Вишневом саде Туровилла не видел, даже в знаменитом спектакле художественного театра. Потому что я потом убедился, значит, вообще, гораздо, гораздо более, почему Чехов это раздражал, мне стало ясно. К высотам поэтическим эти вещи подобрались только символисты. Тот же Андрей Бедный, недаром они в Чехова за своего приняли. Лаконизм Чехова, какие-то вещи, которые просто убийственны. Ну-ка, сейчас поищу себе 1, 2, 3 еще примера. Так, и следующая, значит, революция, сделанная мною в Вишневом саде. Кончался Вишневый сад в Московском художественном театре и во всех изданиях кончается второй акт, кончается тем, что остается Петя Трофимов и Аня остаются. И, значит, он говорит о том, что вот я чувствую, как идет светлое будущее, вот оно идет, идет, оно уже ближе, ближе, я уже предчувствую, вот там идет разворачивание сзади. И вот ему, Аня, где ты? Там, я, значит, их зовут оттуда, такого-то. И на этом я чувствую, как идет светлое будущее, кончается акт. Читаю у Станиславского, «Моя жизнь в искусстве», о том, что, значит, мы, значит, решили конец у Чехова второго акта сократить. И когда сказали об этом Чеху, значит, нет конца, который там где-то был другой какой-то, он очень огорчился, ничего нам не сказал, молча и сердито вышел. Что-то вроде так, ну, не за точность цитаты я. Но, значит, так, что же я решил, они произвели? Выяснил следующее. Это был период предреволюционный, 1904 год, перед революцией, все, знаешь, вообще. Студенческие настроения, революционные настроения в обществе были наэлектризованы до предела. МХАТ встречали на гастролях в Петербурге восторженно студенты, значит, демонстрациями, так далее. И поэтому, значит, вообще, вот эта нота социальная, как наша, вот я чувствую, как идет счастье, все ближе, Станиславский, что вот она прекрасная концовка акта. А дальше шла какая-то еще там, по их мнению, уже менее существенная. И я стал искать, и вдруг счастливо что-то обнаружил, что в издании академическом Чехова, который есть, там в комментариях приведен весь финал этого акта, который они отбросили. И обалдел. Там совершенно гениальный финал. Когда они убежали, пропустил. В начале, когда мы репетировали, в начале второго акта сидят, как вы помните, на лавочке сидит Дуняша, с ней рядом, значит,
Шарлота
и
Яша.
И я.
Яша.
Нет, Яша и
Яша, Шарлота и.
Нет, ну как наш бухгалтер, как его зовут?
Епихотов.
Вот заело Епихотов, вот выскочил Епихотов. Так вот, и, значит, Епихотов напевает свой там вальс, а Шарлотта в этот момент говорит о своей жизни. И говорит какие-то сокровенные вещи про себя, что мой папа был там.
У меня начинается.
У меня нет паспорта, отец мой то-то, я никогда то-то. И говорит какие-то вещи, связанные с ее собственной жизнью, с ее биографией, какие-то сокровенные, раскрывающие всю ее, совсем не похожа на Шарлотту, которая немножечко, так сказать, клоунесса и всех сражает эксцентризмом, какая-то другая Шарлотта, она здесь какая-то раскрылась, вот где-то под настроением этого сада, луны, этого вечера, она раскрывается, она какая-то другая. И так ее играли всегда, и так играется. И меня только всегда одно поражало, и меня, и актрису, которая работает, почему она, кому она все это говорит. Когда они поют, и они подпевают, то все, они, господи, какие они идиоты, как шакалы воют, она говорит, первая реплика, как шакалы воют. Кому она говорит? Значит, она никому и говорит, а сама по себе, ну, дескать, у Чехова так персонажи раскрываются сами по себе, вне зависимости от окружения. Какая-то здесь натяжка, с точки зрения простой, элементарной психологической правды, которая у Чехова везде безумно точна. Я ее ощущал подкожными каким-то ощущением, что есть какая-то, что вот все понятно, лиризм, вечер, настроение, персонажи хотят раскрыться, и наплевать ей на кого говорит, она говорит и вслух, и себе, и не им, и никому. Но ни одного нет человека, которому здесь хотел бы слушать, которому хотел бы говорить. Ни Дуняше неинтересно, она сидит с Яшей, ни Епихотову, которому совершенно неинтересно, который им объясняет своим чувством. И вдруг выясняется, что когда они сократили конец, это было в самом конце ее монолога. То Станиславскому стало жалко выкинуть, то, что он объясняет всю Шарлотту. Он его переставил сюда. Но Константин Сергеевич, я сделал, я вам скажу услугу. Он не годится здесь. Как там дальше идет дело? Когда убегает Аня и Петя, темно, и в темноте появляется Фирс один. Чиркает спичками и где-то шарит. И выходит из темноты с ружьем Шарлотта говорит, что ты тут делаешь, Фирс, в темноте? Да вот, значит, платочек потеряла, значит, Раневская. Он шарит этот платочек. И вот тут она говорит, что она всегда что-то теряет. Всю жизнь что-то теряла. Идет тема не только этого платочка, ребенка, она все теряет. Деньги теряет, имение сейчас теряет. Шарлотта умная, Шарлотта все как-то обобщает, все ее, значит, вообще. Там, вот тут завязывается брошенный ребенок, я бы говорил, да? И дальше в этой темноте сидит Фирс, и сидит она, два одиноких человека, без всяких корней в пьесе взаимоотношений личных. Ну, нет, как я, ну, Фирс. И каждый говорит о своем, не слушая. Вот тут она садится, и такая у нее какая-то тоска и потребность в любви, в участии, в человеческом, в чем-то, чего она обделена в семье. Она подходит к Фирсу и играет с ним как бы, как своим воображаемым человеком в том акте, где она чего угодно. Какой вы замечательный, одевает на него шляпу, играет с ним как с любовником-то. Фирс молчит тупо. Она садится, и у нее идет одно, у меня не было отца, не было матери. Вот в этой ситуации два человека друг друга не слушают, и вот совершенно не слушая ее, начинает говорить, а меня вот на этом месте, здесь на этом месте человека убили. Такая гениальная сцена. Денег у него было много. Потом тема денег, тема жизни, смерти, это еще тема, которую буду рассказывать. А потом приехали полицейские, так далее, и меня во срок забрали. Оказывается, Фирс сидел сколько-то лет в тюрьме. Какие-то вещи, которые совершенно по-другому. И дальше конец этого акта гениальный. Что там Ионеску, театр абсурда, Беккет, все ничто. Потому что, а потом, когда мы ехали тут обратно, та сидит, молчит и ест огурец у Чехова. А мы ехали обратно с дядей из Острога. Вот на этом месте, а тут куль лежит. Подняли, говорит, его, а там раскрыли, а там еще куль. Туда руку опустили, а там что-то др-др, и все, конец акта. Что это такое за др-др? Вот и тут вы, и тут никакая конкретность вам не годится. Тут есть тот элемент той высшей чертовщины, которая в гениальном произведении, который озадачивает. И когда в этом месте, сказать, когда, значит, вообще тема подброшенного ребенка, тема гибели, тема денег, тема это все здесь, в этом куле что-то живое. Это дыр-дыр. В этом мёр. Ну, я вас утомил. Вот жарко, много времени. Ну, вы понимаете, так сказать, вообще, сколь много можно понять, если ты влюблен в автора. И вот была какая-то, значит, дело в том, что здесь вот на нашей Садовой, а дальше есть дом-музей Чехова. Знаете, такой вот домик такой.
Я был там, да.
Да. И вот там в какой-то один из дней, связанный с каким-то, значит, вообще датами Чехова, собираются московские чеховеды, ученые, и так дальше. В Ялте выходят чеховские сборники иногда, там, значит, тоже там какие-то есть специалисты. И вот после спектакля как-то меня пригласили на это сборище. И там были все, значит, самые и седые головы, и, значит, старух дряхлеющих над выдумкой вздором. Весь этот ареопаг, значит, всевозможных ведов. Дальше вообще. И я там разорялся по поводу своих открытий в Чехове.
Значит, и как они?
Меня награждали такими аплодисментами, а потом мне подарили они сборники с надписью. Ну, я даже не стал говорить. В общем, они меня зачислили в чеховеды. Как коллеги, когда дальше. Подведу итог сказанного второй части. Я задал вам вопрос не случайно, потому что эти тенденции правомерны в существовании той, которую вы защищаете. правомерно. Другое дело вкуса, конечно, сказать вообще. Но мне кажется, что стоит ставить писателя обязательно из любви к нему, а не из ненависти. Раз. Дальше. Что большой гениальный художник, настоящий гениальный художник, каким являются наши классики, располагает в каждом своем произведении таким запасом общечеловеческих проблем, общечеловеческих, в которых входит все то, о чем мы сегодня говорим, и нравственность, и мораль, и утверждение человеческого достоинства, и осуждение человеческих пороков, и высшая вера, и Господь Бог, и небо, и ад, они существуют в произведении большого художника. Если ты уж соприкасаешься с произведением большого художника, то очевидно, так сказать, вообще, как я сказал, из любви к нему, а не из ненависти. И тогда вы в нем найдете все вещи, которые волнуют и современность, и наше общество, и любовь, только поэтому они классика. Они возвышаются. А уж степень донесения это до зрителя зависит от вашего дарования, от умения вашего увлечь актеров на поставленную задачу, от общей зараженности всем поисками истины, от общего подключения всех к замыслу. И здесь одно из самых трудных в искусстве режиссера, одно из самых главных, это умение подключить весь актерский коллектив к сущности. Да. Значит, вот эта суть, о которой я говорю, во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в выборе пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Если вы к этой сути продираетесь, а потом в эту суть погружаете актеров, если вам удастся актера заставить на сцене ничем другим не жить, кроме существования в сути, это отличает лучший спектакль, который я видел в жизни. Это отличает все лучшие шедевры Питера Брука, который я сейчас смотрел в Авиньоне, когда приезжал сюда, туда, где показывал Маха Бхарату. Почти все его последние работы, Кармен, значит, вообще, которые совершенно грандиозно, трагедия Кармен, где погруженность актеров в суть такова, что вы начинаете понимать, это какая-то вот есть высшая стадия современного театра. Дорогие мои коллеги, разрешите на этом сегодня закончить. И если вам не было с собой противно и скучно, я бы удовлетворен.
Спасибо. И речевая сторона вся, и просто актерская талантливость уникальная.
Да.
Уникальная. С моей точки зрения.
Вот вернемся к поминальной молитве. Вот вы говорили о насилии, и нам все-таки, вот мы пришли к единому мнению, да?
Что?
В поминальной молитве все-таки там тоже есть насилие над Шалом Алейхом. Вот на Захара все-таки, правильно, да? Все-таки там не совсем вот... Понимаешь, что вам, вот как вы говорили, общечеловеческие ушли. Как-то вот на злобу дня это все сделано, не современно так. А вот мудрость Шолома Алейхема, вот его противоречивость, это, по-моему, не доходит, да?
Да, мне кажется, что все-таки...
Вот вы совершенно верно сказали, насилие все-таки есть над материалом Захарова.
Понимаете, Кавич, должна быть, так сказать, какая-то режиссерская тенденция.
Да.
И она не только закономерна, она обязана быть. Но хорошо, когда корни вырастают из сути. Вот о чем я говорю.
Не совсем.
Вот понимаете, о чем я всегда, так сказать, вообще, что я проповедую, так сказать, вообще. Вот, так сказать, я даже с этого сегодня начну нашу беседу, если хотите. Так. Значит, вот, значит, в сегодняшней довольно противоречивой театральной ситуации, она противоречива тем, что, значит, с одной стороны, все вроде мы... вроде как в нашей стране, должны были бы обладать наиболее интересными традициями мирового театра, в нашей стране совершилось самое крупное в нашем веке театральное. Прежде всего, знаешь, вообще создание художественного театра, система Станиславского, сам Станиславский, бурное цветение театров в 20-е годы, значит, практика, дореволюционная, послереволюционная практика гениального режиссера Мейерхольда, яркие, так сказать, вообще спектакли Вахтангова, потрясающий, совершенно один из лучших, величайших актеров нашего времени, Михаил Чехов, и так называемый, как вот говорили, второй МХАТ, который был совершенно поразительным театром. Очень интересное, значит, блистательное тоже, своеобразное творчество такого режиссера, как Таиров. Вроде, так сказать, вообще русский театр в начале этого века и в 20-е годы был театральной меккой, Москва называлась. К нам все флаги стекались. На репетициях Мейерхольда в одни моей юности сидели все крупнейшие режиссеры мира. Вот кто сегодня у нас сидит? Приехал из Парижа Жуве и Бати, такие были самые крупные режиссеры, сидели. Значит, преклонялся, значит, вообще перед Мерхольдом Гордон Кре, который сказал, я бы, значит, вообще бог знает, сколько он еще посидеть на репетициях Мерхольда. Значит, вот было такое цветение русского театра и такое цветение студий, которые в то время были, не таких, как сегодня, а где каждая студия рождалась, из которой давала, значит, вообще корни театру, который цветал, потому что в этой студии были поиски, искания, которые потом заканчивались каким-то, значит, вообще уже эстетически законченным феноменом. И вот, казалось бы, так сказать, вот мы и должны, здесь и должен был бы развиваться театр. Но в истории все, значит, вообще переплетено, и вряд ли, значит, вообще сталинизм, сталинщина, как мы теперь говорим, значит, эпоха так называемого соцреализма, одной из самых страшнейших теорий в искусстве, которые когда-нибудь возникали, которые противопоказаны искусству вообще, в принципе, значит, вообще. Нет ничего более враждебного искусства, чем, значит, теория соцреализма. Оно постепенно, значит, вообще истребление и физическое, и насильственное, и теоретическое, по всем фронтам, разгром всего наиболее передового талантливого, уничтожение самого гениального режиссера в кинематографе Эйзенштейна, проработка и почти что, так сказать, вообще чуть не хорошо, что у гения бывает силы выпрямиться, почти что убийство Шостаковича. Вы не можете представить, как была поднята на него вся страна, когда появилась статья «Сумбур вместо музыки», в «Правде», что мы пережили, наше поколение. Когда появлялась в то время «Правда» была, это не то, что сегодняшняя «Правда», «Правда» была официоз Центрального комитета партии. Любая маленькая заметочка имела последствия, равносильные приказу, указу, возможности завтра арестовать. Такое «Правда», выступление «Правда». А если оно еще программное, без подписи, от редакции, ну это вообще начало большой кампании, которую все газеты должны перепечатать, потом всюду пройти собрание, потом всюду должны быть оргвыводы по всем нашим статьям. Это было вообще суровое время. Больше того, появилась специальная газета для разносов. Была, значит, такая «Культура и жизнь» была такая вообще газета, где каждый раз появлялись какая-то руководящая статья по вопросам, значит, вообще, это уже ждановские органы уничтожения. И здесь, значит, был сигнал к очередному избиению. И избиения шли страшнейшие. Они были не просто теоретическая, критическая статья, а завтра этого человека лишали работы. Завтра его произведения все уничтожались. По всем библиотекам, значит, вообще изымались книги, это была такая вот проработочная рецензия. Но атмосфера террора в искусстве, так сказать, вообще, даже трудно себе представить. Так вот, могло ли это пройти бесследно для нашего искусства? Конечно, нет. Но странно. Разгромленное, уничтоженное, как бы, значит, вообще попранное сверху многое в искусстве, настоящее подлинное в искусстве не умирает. Это как-то совершенно непонятно. Знаете, как вообще вот так? Вдруг возникает в другом где-то месте. И от нас передовое искусство ушло из нашей страны и ушло на Запад. И постепенно на Западе начинались процессы, которые были необычайно, значит, вообще плодотворными для развития и театрального искусства, и живописи, и вообще мирового искусства. И на Западе они не скрывали, что мы являемся родоначальниками. Когда я был в Нью-Йорке, в музее Modern Art, это новая живопись, директор этого музея господин Барри, он сказал: «Странный народ, вы русский, вы дали миру все самое крупнейшее, что сегодня есть в мировой живописи. Вы дали Кандинского, вы дали Шагала, вы дали...» Я уж не говорю там, значит, Малевича, так далее. Значит, весь супрематизм, значит, вообще, так называемый абстракционизм, сказать вообще, все родилось у нас. И сюрреализм, так сказать, как таковой. Вы дали корни, значит, вообще, колоссальному количеству, а у вас в запасе, как Третьяковки, лежит Кандинский, Шагал, вот сейчас только мы вытащили Филонова, там, Малевича, а ваша молодежь бегает на каких-то трех... третьесортных, простите за выражение, засратых югославов, и подражает им, как будто, знаешь, вообще черти чего говорит вообще, хотя вы родоначальники. Вот парадокс какой-то, понимаете. То же самое интересно в театре. Мне посчастливилось пообщаться с Брехтом. Значит, беседа наша была после того, как он посмотрел, значит, «Баню». Мы остались, разговаривали с ним. Я пригласил его на постановку, он был у меня начать ставить спектакль. Пунтила его слуга Маги. Тогда еще был в форме такой бинглет для него, как мы хотели. Значит, ставить. И, значит, ему страшно был спектакль. Хорошо, что я могу об этом говорить, ему он об этом написал, это опубликовано. Значит, все, что в его дневнике, дневник был опубликован у нас в «Новом мире», вот эти слова хвалебные по спектаклю, обо всем. И он мне сказал такое вещь, вы знаете, вот почему мне, говорит, еще особенно дорог этот спектакль, потому что я себя считаю, я ученик трех великих русских. Это он мне сказал лично, я просто, поверьте, я, так сказать, такими вещами там врать не буду. Я ученик Эйзенштейна, Маяковского и Мерхольда. Все, что я делаю, я страстный, все, что я владею, это моя учеба у ваших трех великих гениев. Так оно и есть. И странно, у нас был разгромлен, значит, весь этот фронт, а на Западе весь мир был завоеван Брехтом. Это в другом издании. И, конечно, сказать, вообще Брехт настолько крупная личность, что это приобрело свои национальные черты, свои черты национальной индивидуальности Брехта. Но это и теория вся его, значит, этического, эпического театра, и теория остранений, все эти корни, мы все это видели. Когда приехал сюда Берлинер ансамбль Брехтовский театр с Леной Вайгель, мы смотрели спектакли, для нас это было, ну как сказать, мне лично. И вот это очень странная вещь. Кто бы ни приезжал к нам из-за рубежа, передовые наиболее интересные театральные явления, самые интересные, будь ли это, понимаете ли, Вильяр, будь ли это Стреллер со своими прекрасными спектаклями Миланского театра «Пикколо», особенно «Слуга двух господ», потрясающий был спектакль. Будь ли это, значит, вообще, да и спектакли Брука поразительные, совершенно потрясающие. Но нам, мне лично, они ничего не сказали, это было. Вы знаете, как говоришь? У нас это было. Вот все бегают, смотрите, смотрите. А я уходил с какой грустью, я думаю, Господи, это у нас было. Да еще похлеще, поинтереснее. Мне никто ничего не открыл, никаких новых путей. Знаете, как вот...